«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, дорогие друзья, у микрофона Анастасия Аношко, это я, и мы сегодня с вами поговорим о роботах в нашей жизни, в том числе в связи с пандемией, со всеми этими новыми обстоятельствами, в которых мы теперь живем. И, наверное, вы все видели, во-первых, эту презентацию в МФЦ, в московском, даже те, кто нас слушает через интернет и не живут в Москве, вы, наверное, видели в интернете, по крайней мере, фотографию, там два робота, Алекс, одного зовут почему-то не Алексей, вот, меня удивило, и еще девушка с ним, и они встречают посетителей, при этом, когда наш ведущий Юрий Будкин в своей социальной сети Facebook написал, что это страшное явление, выглядело пугающе, но ему тут же через некоторое время к нему в комментарии пришла система МФЦ, которая сгенерировала, ну, видимо, это был не совсем человеческий, это был автоматический ответ, но довольно большой, там на полстранички о том, что МФЦ стараются стать лучше, идут навстречу, значит, пожеланиям посетителей, и вообще вот это решение с роботами, но при этом они как бы сказали, что решение с роботами это не универсальное решение, живое общение ничто не заменит. Вот, написал, скорее всего, это сообщение робот. Вот, это все выглядит дело довольно любопытно, и мы сегодня обо всем об этом будем говорить с Алисой Конюховской, исполнительным директором Национальной ассоциации участников рынка робототехники. Алиса Егоровна, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, доброе утро. И, во-первых, для нас, для всех, хорошая новость в том, что существует такая Национальная ассоциация участников рынка робототехники. Это прекрасно. Я думаю, не все об этом знали. Такая ассоциация есть, и значит, рынок у нас робототехники есть в Российской Федерации. Правильно я рассуждаю?
Да, он есть, он развивается. И сейчас вот даже в карантинные времена робототехнические решения оказываются очень востребованы для того, чтобы помогать спасать человеческие жизни.
Так, давайте тогда определим и поймем. Вот у нас только что в эфире люди в утреннем шоу Алексея Гудошникова, вот звонил человек, я слушала немножко конец, и он говорил, вот если бы человек работал вот, по-настоящему на производстве, вот тогда бы это да, это я понимаю, а так, когда всякой ерундой занимаются, это я не понимаю. Ну, такая была мысль. У меня к вам вопрос. Мы, Российская Федерация, у нас есть на данный момент свое производство роботов? Если да, то каких? Если нет,
у нас есть производство роботов. У нас есть производство роботов сервисных. Вот вы только что рассказывали про робота Алекса и робота Дашу. Это производство нашей пермской компании «Промобот». И это одна из самых таких крупных и интересных компаний во всей Восточной Европе в области сервисной робототехники. Они делают роботов для работы в общественных местах, отелях, гостиницах, аэропортах. И они продают и экспортируют свои решения за рубеж. То есть у них довольно значимый объем выручки приходится на продажи реализацию услуг и продажи роботов в других странах. Вот. Помимо этого, я хочу сказать, что вообще в 2019 году, по данным Международной Федерации Робототехники, Россия заняла второе место по числу компаний, которые производят сервисных роботов. После США. То есть в США там порядка 200, по-моему, компаний, в России около 80, а затем уже Китай, Южная Корея и Япония. И это связано с тем, что в целом у нас довольно много есть разработчиков, кулибиных. Наши вообще специалисты, программисты, инженеры славятся во всем мире. Но, к сожалению, сами мы считаем обычно, что у нас что-то вот не так и не так хорошо, а вот за рубежом вот это да, у них вот классно, а у нас как вот так сейчас. Вот это есть какая-то общая психологическая установка, какое-то недоверие к тому, что у нас тоже могут быть интересные разработки и их применение.
Слушайте, ну это потрясающе, конечно, здорово, с одной стороны. С другой стороны, то есть вы знакомые, знаете прям вот этот промо-бот, те, которые посадили в МФЦ. Ну как бы это временное или это уже постоянное явление, Алекс и Даша? И почему Алекс, а не Алексей? Чтобы иностранцам было понятнее.
Ну да, вообще, почему Алекс? Потому что основатель этой компании, там, председатель совета директоров, это Алексей Южаков. И, собственно, робот сделан с его типажа вообще, ну, с его внешности. То есть,
мужчина мне показался более человеческим, честно говоря, чем женщина, а у девушки прям внешность тогда откуда взялась, получается? Тоже из сотрудников?
Продажу можно еще с ним пообщаться. Мы пока еще не разговаривали после того, как внедрили вот это решение, но, тем не менее, я думаю, он расскажет, почему именно такой образ, возможно, да, в действительности это кто-то из сотрудников или близких ему людей. Вот, но, тем не менее, у них есть возможность делать внешности разных людей. Здесь, скорее, нужно понимать, что есть разработки, которые сейчас прям нужны и применяются для того, чтобы выполнять какие-то конкретные бизнесовые задачки, а есть те, которые еще позволяют делать исследования и улучшения, разработку чего-то того, что потребуется в будущем. Нужно понимать, что те же роботы, вот Алекс и Даша, это скорее технологии, которые про изучение, проработку того, ну, то есть это одна из первых версий этой технологии. Понятно, что у них идет улучшение того, как эти роботы выглядят, но вот сейчас в том числе нужно понимать и изучать, а как люди воспринимают эти технологии, как они вообще взаимодействуют и как нужно выстраивать интерфейсы человека-машины взаимодействия, как робот должен общаться, что он должен отвечать, как люди реагируют. И это тоже очень большой и важный пласт задач, которые нужно решать. И это такая терра инкогнита, потому что еще неизвестны особенности вот этого человека-машинного взаимодействия, какие должны быть интерфейсы для того, чтобы нам самим было комфортно с этим всем взаимодействовать.
Ну, вот сейчас вот можем пригласить наших слушателей к тому, чтобы они оценили то, что они, по крайней мере, через новости, а может быть, кто-то и лично что-то такое использовал или видел этих, например, Алекса и Дашу. Но мы Алексом и Дашей не будем ограничиваться, у нас же очень много, я так понимаю, всяких разных, в разные направления. Да, вот я видела Яндекс. Это Яндекс ли или не Яндекс? Еду в таких вот коробочках возит. Это же тоже робот, да, доставщики. Маленькие,
да.
Такие, на кругленькие. Но я не очень понимаю, правда, как вот в условиях мегаполиса там и многоквартирных домов, там, значит, большим количеством этажей, как они там могут что-то куда-то довозить, но, может быть, и такое решение найдется. Я слышала про коптеры, там, знаете, фантастические, футуристические какие-то сюжеты, как бьется в окно к вам, значит, доставщик, квадрокоптер, который привез вам пиццу, а вы все окно забыли там открыть, чтобы он вам там на подоконник поставил. Вот, может быть, и такие есть. Вы сейчас расскажете, у вас там было мероприятие, насколько я понимаю, да, там какая-то выставка, посвященная, да, но она уже прошла 18-19 декабря, да?
Всем да, этим. Хорошо, я расскажу, да. Мы делали мероприятие «Роботы против COVID-19», мы собирали разные технологические решения, которые помогают сейчас справляться с теми общими вызовами, которые есть, ну, не только в России, но и в других странах, и многие разработчики делают решения, которые могут помогать. Мы рассматривали не только роботов, но и, например, там, смарт-класс, которые, ну, умные очки, которыми пользуются врачи-коммунарки, потому что там есть люди, которые в красной зоне, есть специалисты, которые могут им помогать и что-то там говорить удаленно, наблюдая, да, через умные очки то, что происходит, например, в палате, да, есть технологии, которые позволяют по кашлю определять состояние, там, это ковид или это не ковид, есть технологии, которые позволяют диагностировать автоматически температуру через поток видеоданных, есть технологии, которые позволяют понимать, носится ли средства индивидуальной защиты и соблюдается ли правила социальной дистанции, есть ли там вдруг где-то скопление людей и как, соответственно, минимизировать риски, там, решить этот вот вопрос со скоплением людей. Вот, и так далее. Что касается роботов, то мы как раз обсуждали и роботов-доставщиков на этом форуме, и роботов, которые помогают, например, с задачами дезинфекции, И если мы поговорим о роботах, которые нужны и помогают в области доставки, действительно сейчас происходят разные пилотные внедрения того же Яндекса, да, он уже используется и тестируется в Иннополисе и Сколково, и недавно они в том числе начали тестирование в центре Москвы, в одном из районов, где можно заказать доставку через там, приложение, чтобы его доставил робот. Да, в действительности есть сложности, которые касаются того, что робот не может еще, например, въехать в какое-то там здание, и доставка осуществляется до двери. Но, тем не менее, сейчас это какие-то первые тесты внедрения, и, возможно, потом будет там какая-то интеллектуальная интеграция с, например, домофонами, и, соответственно, будет там интернет вещей, да, когда подъезжающий робот автоматически открывает двери, соответственно, происходит такое взаимодействие. Здесь важно понимать, что мы говорим не о единичных каких-то историях сейчас, да, мы говорим об общем тренде того, что технологии начинают достигать того уровня зрелости, когда они из лаборатории переходят уже в поле для того, чтобы там осуществлялась какая-то обкатка, пилотирование, финальное тестирование для того, чтобы потом можно было эти технологии масштабировать. Причем это нужно понимать, что эти технологии не так уж и быстро будут масштабироваться и развиваться. То есть нам обычно кажется, что вот робореволюция, она вот-вот, и завтра нас всех оставят без работы, но это не так. В действительности многие технологии требуют очень долгого времени разработки, большого числа людей, которые вовлекаются в то, чтобы это все осуществлялось. И в каких-то местах быстрее происходит применение и использование технологий, в каких-то это происходит медленнее, и в целом это там, не должно...
А по-вашему, какой горизонт? Горизонт какой? Ну вот когда? Сейчас мы уже видим, что их тестируют, и нам кажется, что ну, сейчас дотестируют, и начнется. А ваше мнение, когда вот эти технологии, ну, плюс-минус, там, через год, через два, вы говорите, не быстро, но быстро-медленно это такие субъективные понятия. Через 5 лет уже
смотрите,
будет
какие-то вещи начнут быстрее использоваться, там, в горизонте 5 лет.
Это какие?
Ну, например, те же роботы-доставщики, ну, или, например, беспилотное авто. То те, кто живут в Москве и там обращают внимание на те машины, которые передвигаются, то вполне можно увидеть большое число там беспилотников Яндекс, которые по центру города.
Сейчас Сбер, я видела. Я думала, что Яндекс такой монополист, а Сбер тоже запускает свою машину.
Есть и другие, на самом деле, очень много российских разработчиков, которые стараются делать технологии в этой области. Есть и в Нижнем Новгороде разработчики, в Иннополисе, и в целом ясно, что это такие технологии, которые будут сейчас использоваться, широко применяться. Вопрос в том, что тестирование их, оно тоже может занимать несколько лет и совершенствование. Вот. И потом вопрос в том, что окей, да, есть разработка, и мы ее обкатали, но нужно же еще делать там производство этого всего, его нужно масштабировать, да, это тоже может быть
несколько. Алиса, ну вот сегодня ночью страшно, вот я утром просыпаюсь, да, наверное, как и все, беру там в руки телефон, через некоторое время после просыпания смотрю, что, какие новости, да. Новость сегодня там страшная была одна за ночь новость произошла, перевернулся автобус. Значит, там где-то в регионе, под Рязанью, там, значит, сколько-то детей в реанимации, сколько-то детей погибло, сколько-то, ну ужас, короче говоря, какой-то. По предварительной версии следствия, ну, там, значит, сейчас разбираются его, вытаскивают, водитель погиб, и по предварительной версии он заснул за рулем. Ночью ехали из Москвы в Волгоград, рейс был. И вот мы это видим, да, и вы говорите, что там пример, самое ближайшее, что вы видите, это там беспилотные автомобили. 3, 5, 6 лет. Что, как вы считаете, и обсуждается ли в вашей там профессиональной среде, где вы там обмениваетесь опытом, следите и так далее, переход на беспилотники, на управление беспилотное, на межгороде для грузовых, для пассажирских автомобилей? Потому что если бы это был робот, вероятно, он бы не заснул. Ну, я просто так подвожу это, связываю, да, две вещи с практикой.
Да, здесь история того, что помимо, ну, есть разные уровни беспилотности, и как бы, когда человек полностью не участвует, там самый высокий уровень беспилотности. Но есть же технологии, которые уже сейчас есть в современных автомобилях, которые позволяют, например, держать полосу. Или они, например, автоматически начинают притормаживать, помогать в торможении, если впереди, соответственно, там резко затормозила другой автомобиль. То есть в целом технологии того, как ну, происходит повышение уровня безопасности и помощи водителю, они осуществляются. Если, например, поговорить про ту же Теслу, они тоже, да, анонсируют и запускают, и вообще у них по дорогам ездят их беспилотные автомобили. Вопрос в том, что здесь тоже нужно обеспечивать необходимый уровень безопасности, и здесь будут разные направления. То есть одно дело как бы беспилотники сами по себе, другое дело системы поддержки водителю.
Ну да, когда оператор сидит и видит... Мы же видели эти видео в интернете, когда оператор сидит дома, ну или где-то там в офисе, в центре, за пультом, и, ну, как будто бы в компьютерной игре, но это не компьютерная игра, он помогает, когда там сложные ситуации, развязки там или пробки, или какие-то там нестандартные возникают, и он начинает помогать и подруливать, когда не справляется этот искусственный интеллект. Но вы скажите, у нас обсуждаются вообще такие вещи, как грузовое и пассажирское сообщение беспилотное или нет пока? Пока рано, ну, просто коротко скажите, да или нет?
Разные технологии сейчас тестируются и применяются, например, по-моему, как раз год назад, уже или весной, прошлое была новость о том, что КАМАЗ тестировал своих беспилотников в арктической зоне, где они там тысячи и тысячи километров проехали, следуя там, допустим, в первом, по-моему, грузовике был водитель, а, соответственно, вся колонна была беспилотной, да, и, соответственно, ну, эти технологии тестировались. Есть технологии, которые позволяют и помогают работать комбайнерам и вот тем, кто работает на полях, тот же Сбер, у них есть отдельная там вот как изученная компания Сберпайлот, которая занимается технологиями беспилотными, в том числе для сельского хозяйства.
И, понятно.
Уже
понятно.
Уборочную компанию какую-то делали, по-моему, этим летом под Томском.
Да.
Вот,
с нашими, а вот это наше, это все наше, или это уже как бы размывается вот это национальное? Вы понимаете, сейчас я зачитаю, тут вопросы были, вас пытались поймать на слове, тут наши внимательнейшие слушатели, которые тут есть и посвященные, видимо, как-то в вопросы, погруженные в тему, про то, что насколько вот этот вот робо, как он там, промобот, насколько он пермский, что там кто-то слышал, что, значит, кто-то уже куда-то уехал. Это, не, ну, я не знаю, можете ли вы это как-то там прокомментировать. Пермский, вы сказали, пермская компания, она пермская действительно, или там...
Пермская компания сидит в технопарке «Марион», можно приехать к ним, посмотреть, как это все делается. Недавно даже в программе «Орел и Решка» Тодоренко приезжала к ним на производство. Можно просто как бы посмотреть, там есть об этом видеоролики и ничего. Ну, как бы, это действительно российская компания.
Я этих, когда увидела этих, ну, роботы, они, да, в полном смысле слова роботы, причем еще человека антропоморфные, да, человекообразные, я подумала, что это могла бы быть, вы только не смейтесь, перспективная разработка для замены охранников по всей стране. Ну, то есть это устрашающе для современного все еще, да, такого мягкотелого живого человека зрелище, когда там не моргающий. Ну, кажется, что он не моргающий взгляд. На самом деле, я не знаю, наверное, уж моргание там им прикрутили. Они моргают, кстати, эти роботы? Алекс,
ну,
и дальше.
Можно сделать, чтобы они моргали, я думаю.
А может, чтобы не моргали. Это... Вот это мне нравится. Да, и ты, я представляю, если бы они на массовые, вот вы можете идею от меня передать, у нас там в одном из домов в районе сейчас думают посадить консьержа. Это какие-то проблемы бесконечные. Ему надо зарплату платить. Там непонятно, как-то вообще что. А представьте, будет такая штука сидеть, ее один раз купили и все. Ну, может быть, государство проспонсирует, как-то просто финансирует, раздаст деньги на таких роботов, поддержит производителей, одновременно решит проблему охраны. Вот, пока к ней не привыкнут, конечно, к такой, перестанут их бояться.
Смотрите, есть история того, что мы во многом готовы к технологиям, которые вот антропоморфные, в связи с тем, что нас к этому готовило кино, и вот мы думаем, что они должны быть примерно такие.
А вы считаете, что мы готовы?
Определенное, у нас есть определенное предубеждение, и у нас есть, ну, то, что мы распознаем в связи с тем, что мы это где-то видели. Но технологии могут быть выглядеть совершенно по-другому, выполнять те же самые задачки, которые стоят. Вопрос, какая должна быть функция? Если функция — это охрана, и наблюдение, то это может быть просто интеллектуальная камера системы там доступа.
Нет, функция припугнуть, припугнуть. Ну, понятно, камеры мы уже все уже поставили. Камера — это очень доступная сейчас технология, там ее кто угодно может, даже один человек может взять и камеры такие поставить, что у него на телефон в любой момент он проверяет, как у него там дела на лестничной площадке, вокруг дома, частного и так далее. Это вообще не проблема. Но проблема начинается тогда, когда ты видишь, что туда кто-то лезет или у тебя забирают велосипед, и вот ты видишь этого человека, который выносит твой велосипед, вот он. У меня, я видела такую фотографию 5 лет назад. Мне показали, сказали, вот этот человек украл ваш велосипед с лестничной площадки. Я говорю, ну, плохо. А если бы на входе было что-то такое непонятное, например, да, такое же возможно, да, может быть, бы он не зашел. Отпугивание.
Нет,
охрана. Или крикнул бы, гаркнул. А там непонятно, человек или человек.
Пугало, конечно. Задача пугало. Робот пугало.
Да, а почему нет-то? И представляете себе, но это решение огромной задачи. Я думаю, что меня поддержат многие слушатели. Но это мы сейчас посмотрим, потому что я все пытаюсь сказать, что у нас слушатели тоже участвуют в программе. Они пишут бесконечно. На Телеграм говорит МСК-бот. Обратите внимание, бот от слова робот. Но на самом деле это такой мессенджер, в которые многие-многие отправляют сообщения, а я их вижу. Вот таким образом нам все устроил наш волшебный IT-сотрудник, что я их вижу все в виде ленты. И смс-ки для тех, у кого нет, значит, Telegram до сих пор. +7 925 88 88 94 8. Значит, Григорий из Санкт-Петербурга пишет, у меня робот дома, пылесос, очень удобная вещь, я его R2D2 зову. Вот эти роботы-пылесосы, это же давно появившаяся технология, у них развитие какое? Только вот в смысле интернета вещей, умный дом и соединение их с чем-то, с какой-то большей структурой. Я вижу, что Xiaomi очень сильно продвигается в этом направлении, а у нас есть какие-то производители, которые вот тоже стараются это все выстроить? Яндекс или кто?
Смотрите, в целом есть просто разные рынки роботехнические, и то, о чем мы говорим сейчас, если это робот-пылесос, то это рынок B2C, бизнес
customer.
Да, это, соответственно, такой более пользовательский рынок, не профессиональный. Вот, и здесь есть устройства, которым они должны быть определенным там качеством, стоимостью для того, чтобы они распространялись. Вот, то есть, например, бизнес-решения обычно более дорогие, потому что они требуют более высокого качества работы и надежности, и к ним более высокие требования, то решения, которые являются вот такие персональные, то они обычно, наоборот, должны быть дешевле, и, соответственно, нужна массовость их производства и продаж для того, чтобы это было вообще как-либо рентабельно, поэтому китайцы вот в этом направлении именно лидируют. А потому что у них есть возможности такие и по внутреннему сбыту, и по производству. В целом, эта технология, ну, существует довольно давно, там больше 10 лет, и, собственно, там не такие уж сложные технологические задачи там внутри стоят, и в целом сейчас в том числе начинается там использование похожих технологий, например, для бизнес-задач, там, клининга там, больших пространств каких-то, да, то есть робот-пылесос, он рассчитан на небольшую квартиру, да, там, зависит там,
Алиса, хорошо, что вы не Алиса из Яндекса, тут пошутили наш слушатель, Алиса Конюховская, исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники, с нами сегодня целый час, сейчас мы прерываемся на новости, слушаем, что там произошло, после новостей возвращаемся к вашим вопросам.
Хороший вопрос.
Мы продолжаем. У микрофона Анастасия Аношко. Это я, с нами сегодня Алиса Конюховская, исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники. Вы можете задать ваш вопрос, написав либо на Telegram, говорит МСК-бот латинскими буквами в одно слово. Вот, можете написать смс на портал наш для смс-ок плюс 7 925 88 88 94 и 8. Вижу все вопросы, сейчас я их начну зачитывать. Значит, про домашнюю технику мы поговорили, значит, тут Китай у нас в лидерах, и нам остается только так как пристраиваться. Хорошо, что не с Алисой из Яндекса, да, это шутка. Панк 13 пишет через Telegram: Будкина, роботы поставили на карандаш. Это Алиса из Яндекса? Нет, я, кстати, прошу прощения, там есть такая история, что когда говорят по радио Алиса, включается Алиса у народа в телефонах и начинает там маршруты портить и все такое, переспрашивать, что хотели. Вот, больше не будем. А это зловещая долина. Чем больше робот похож на человека, тем больше отвращения он вызывает, пишет Смит. А вы, кстати, тут у нас шло обсуждение накануне про роботов, которые по телефону отвечают. Это же тоже роботы, да? Мы считаем их роботами, Алиса, или нет?
Ну, которые... по телефону, да, мы их начинаем называть ботами и прочее, они нам докучают, потому что делают какие-то автоматические звонки. Но вообще, это отдельная история того, что мы вообще считаем роботами, ботами и почему. Mm-hmm. То есть часто мы начинаем этим словом называть то, что чем-то похоже на человека и делает какие-то рутинные повторяющиеся задачки и операции.
Ну да, ну просто, понимаете, я вот наблюдаю то, как развивается история этих голосовых помощников, так называемых, да, их сейчас у нас несколько есть, и у разных компаний, да, вы можете, наверное, их перечислить, это самая яндексовская Алиса есть, Сири, кто там еще у нас, Марьяна там какая-то.
Сбер недавно тоже анонсировал.
Да, Сбер, да, анонсировал. Там, кстати, им сейчас звонишь, там она, кто-то берет трубку и говорит, там, здравствуйте, я умею делать то-то, 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 а тебе не интересно, что она умеет, тебе захотелось там узнать какой-то момент, вот. Но это ладно. В общем, их несколько. Я обращаю внимание, что очень любят с ними общаться дети, вот, в момент какой-то скуки, вот. И, конечно, ты даже не видя этого, ну, ты слышишь голос человеческий, и не видя, понимая, в общем, что это робот, ты понимаешь, тебе все равно начинает казаться, что это что-то антропоморфное, что это что-то вроде человека, ты начинаешь ему сочувствовать, я не знаю, там, вы какое-то исследование, обследование, вы или в отрасли вашей проводилось отношение людей к антропоморфным роботам? Все-таки нейроны так устроены, что, наверное, как людей их будут в итоге воспринимать тоже, или нет?
Здесь есть разные аспекты. В конце прошлого века проводили японцы отдельные исследования, которые показали, что чем больше роботы похожи на людей, прям если достигается прям очень большое сходство, то наоборот это начинает отталкивать и настораживать, потому что человек чувствует, что что-то не так. Это называется так называемая зловещая долина. И сейчас как раз, например, разработчики Даши Алекс, которые тестируют в госуслугах, пытаются эту зловещую долину преодолеть и выстроить те отношения и положительные отношения к технологиям, несмотря на то, что они могут быть очень похожи на людей. Это большой вызов такой технологический, возможно ли это создать.
А какие у них сроки выяснения? Мне просто интересно, а задача с каким сроком? 1 год? 1 месяц?
Да ну нет, это, конечно же, не год, не месяц, это годы разработок и тестирования этого всего. То есть, и это же процесс того, что постоянно выпускаются новые версии и происходит совершенствование, да, то есть если посмотреть на другое устройство, которое многие используют, там, смартфон или айфон, да, соответственно, уже там 10-й, 11-й, 12-й версии и так далее, да. То есть это такой процесс, что когда компания анонсирует и выпускает какой-то продукт, она в то же время...
Нет, я думала, отношения, вы говорите, преодолеть, они ставят задачу такую амбициозную, преодолеть вот это отвращение, да, людей, которое возникает. Но я вот в этом смысле спросила, как они видят, за какое время они думают попробовать изменить это отношение. А были ли или бывают ли попытки... Вот знаете, смайлики, у вас есть, наверное, телефон тоже, как у всех, да, смартфоны, там есть смайлики, и там, когда если рожицы вниз прокрутишь, там начинаются всякие там какие-то крабики, какие-то черепушки, там вот это вот, и среди них есть эмоджи, робот, лицо робота, ну, такой он квадратный, металлический, ну, как робот Бендер, условно говоря, да, с антенкой на голове и так далее. А вот такого плана, если идти таким путем и делать относительно антропоморфных, но явно все-таки отличающихся роботов, этим путем кто-нибудь шел или нет? Ну, а смотрите, к ним, может быть, симпатия, как наоборот, как домашним животным там начнет возникать, нет?
Как раз разработчики для того, чтобы избежать вот этой вот зловещей долины, создают роботов, которые нарочито технические, роботехнические, обладают какой-то такой условной формой, которая будет хорошо восприниматься людьми. Ну, например, как какое-нибудь животное, да, чтобы было напоминание какое-то такое... на что-то живое, на кошечку, на собачку, вот, похоже, и чтобы у людей вызывались какие-то положительные эмоции. Вот. Вопрос в том, что на самом деле тех самых роботов, которые именно квадратные такие с антенками, это что-то, мне кажется, из раннего Голливуда, потому что, по сути, сейчас таких прям роботов, ну их нет почти. И даже когда делают роботов для общественных мест, их делают, ну, немножко более скругленными, более милыми для того, чтобы они вызывали положительные эмоции. Вот. А если говорить о реальной робототехнике на предприятиях, то это вообще роботы-манипуляторы, это такие руки, которые, соответственно, выполняют какие-то отдельные поставленные перед ними задачки. Или они вообще могут не выглядеть как руки. Это может быть там...
Ну да, да, это понятно.
Другая конструкция.
Просто эти именно роботы-манипуляторы, мне кажется, и, как бы мы к ним привыкли уже, и мы знаем, что они есть, они давно уже, и когда, ну вот как бы следующий этап после конвейера, да, это участие непосредственно таких манипуляторов и роботов, поэтому оно уже давно, да, лет 30-40 с нами, или это ошибочно?
50 лет, да, и интересно, что мы иногда не замечаем, не думаем о том, как широко используют технологии, но многие, может быть, не знают, но смартфоны и автомобили, которые нас окружают, они производятся с участием роботов. Вот, мы уже живем в мире,
а не только детей, которые в кислоте там что-то вымачивают, да?
Это вообще ужасно.
Ну, нет, я на самом деле я не знаю, это правда все или нет, но вот эти страшилки, они ходят, а я смотрю на детей и думаю, на наших, я думаю, ну вот этих бы невозможно было бы заставить работать на производстве, ну никак. Ну, это просто, это сразу ни один товар бы не получился. Ну, поэтому я думаю, что это неправда, но на самом деле мы понимаем, да, что высокотехнологичное производство, оно предполагает участие, большой доли участия.
Да, это и участие людей, и технологии. Но вот важный аспект вы подняли про детей и молодых людей, и как они вообще хотят работать, и где, и с какими технологиями. То есть одно дело, когда ты сам, ну, там, перекладываешь что-то с конвейера в станок, да, и выполняешь какую-то задачку автоматическую сам почти как робот. Другое дело, когда эту же задачку выполняет роботизированный комплекс, или там несколько роботов работает на конвейере, а человек следит за тем, чтобы это все осуществлялось и работало, или вообще настраивает это все, да, и запускает.
Ну вот я вам могу, знаете, такую, ну, не знаю, краску из жизни добавить всем слушателям тоже. Представьте себе, что вот в Калужской области, которая не депрессивная, наоборот, очень активно развивается, там много производств разных в Калужской области, сборочных, и, соответственно, много конвейеров, в том числе технологических гигантов мировых. Вот ты едешь по Киевке, и вот ты их проезжаешь, там их видно прям. И, в общем, у знакомых там устраивались молодые люди, 19-20 лет. Туда берут только молодых, ну, как будто бы. У них там условия, молодой человек, и ставят на линию, на конвейер телевизионный, собирать телевизоры или что-то там собирать, не знаю что, телевизоры или пылесосы. И вы знаете, что оказывается там огромная текучесть кадров, потому что молодые люди не могут там работать. Ну, они просто не выдерживают. Плачут слезами натуральными. Просто плачут, не могу. Все что угодно. Я могу делать все что угодно, но только не идти туда. Не стоять там по там, 8 часов или сколько у них. При том, что у них там все, понимаете, бонусы, плюшки, оформление по трудовому кодексу. Ну, все, что обычно пишут. Представьте, да, большая компания, там все белое, все там страховки. Это не перестает терять... иметь значение, потому что молодые современные люди не могут работать на конвейерном производстве и уходят через 2-3-4 месяца, не выдерживая. Вот. Может быть, для людей старшего поколения это покажется каким-то баловством, но на самом деле это вот Так, ну, они не могут, и видимо, эти технологии от них, ну, от участия человека придется отходить в этом производстве. Ну,
смотрите, есть важная история и вопрос, который касается того, как человек формируется, как происходит его социализация, как он учится работать и взаимодействовать с внешним миром. Потому что во многом вообще текущая система образования и вообще подходы, которые есть, они работали и создавались для того, чтобы производить людей, которые смогут работать на заводах. То есть в целом наши традиционные школы и университеты – это такие заводы по производству людей, которые будут работать потом на предприятиях. Это как бы может быть казаться таким грубоватым, но тем не менее задача стояла именно такая, да, то есть чтобы люди могли справляться с задачами производства. Они могли работать от звонка до звонка, выполнять задачи, которые им ставит старший, слушаться учителя или слушаться начальника цеха, выполнять четко поставленные задачки, нарезанные, алгоритмизированные и прочее, прочее. То есть, по сути, вот текущая система образования, она именно отвечает этим потребностям. А сейчас же меняются естественным путем условия, в которых растут дети, молодые люди, как они общаются, как они участвуют в этом во всем мире, и какие есть запросы и требования к новой рабочей силе в новых условиях, когда нужно, например, ставить задачки. То есть не самому выполнять задачки, которые кто-то поставил, а определять, куда мы вообще движемся, какие у нас есть цели, и как мы можем что-то менять и этот мир создавать как-то по-другому. И это другого плана совершенно задачи, которые касаются именно и какого-то целеполагания, и организации чего-то, каких-то процессов, коллективов и прочее, да, умение работы в команде, soft skills и прочее, прочее.
И вот, а мы учимся в прежней школе пока. Я не вижу, чтобы они
меняли. Мы учимся в прежней школе, и это в том числе является вызовом. Но нужно сказать, что и сами люди, которые учатся в прежних школах, они уже пользуются другими технологиями, по-другому общаются. Они уже смотрят мир по-другому. Они могут найти информацию, которая есть вот в один клик, да, где-то. Уже нету монополии на знания, которые раньше было в университетах в школах, и в целом знания доступны только захоти вообще чем-то заниматься. Вопрос становится в том, да, как начинать что-то хотеть, чтобы вообще куда-то двигаться, потому что возможностей мир сейчас представляет множество, и мы никогда не жили в такую эпоху, когда можно было там брать то, что хочется в плане интеллектуальном, в плане там какого-то жизненного опыта, впечатлений, да, например, в области там, путешествий и так далее. Здесь вопрос стоит в том, что даже там современные какие-то люди, молодые поколения, они смотрят на мир по-другому. Например, да, там человек может не хотеть водить сам какой-нибудь там КамАЗ или там грузовик, да, быть дальнобойщиком, но ему клево играть в компьютерные игры, и у него есть уже вот эта какая-то наработанная его моторика, восприятие и прочее, что он может, например, удалять беспилотно, управлять удаленно каким-то беспилотником, да, когда происходит какая-то нештатная ситуация. То есть возможно, что именно те технологии взаимодействия, которые сейчас есть, которые осваивают сейчас и кажется, что это игрушечки для каких-то там молодых там людей, детей и прочее, но это будет реальными рабочими инструментами через какое-то время. И люди, которые это осваивают в игровой форме и в процессе своего становления, они будут также привносить это и использовать на каких-то, допустим, промышленных предприятиях. Но есть в действительности большая проблема и вызов того, что многие современные, ну, многие люди не видят интересным работу на предприятиях, и может быть более интересная история, которая касается digital media, да, там социальных сетей, там, кто-то мечтает быть SMM-щиком, да, или там в какой-то такой области медиа работать, создавать медиа-контент, есть такой какой-то вот перекос, или там, например, футболистом. То есть то, что является модным, и то, о чем мы слышим где-то из средств массовой информации или социальных сетей. А вот история про то, что вообще предприятия и работа на них — это круто, И это то, что создает наш вообще внешний мир, в котором мы существуем, uh-huh. все те предметы, которые нас окружают. Вот про это очень мало говорят, и про это как будто не умеют рассказывать, но это круто и важно. И в регионах, где что-то создается, нужны люди, которые могли бы этим заниматься. То есть в целом многие там стремятся куда-нибудь там в крупные города для того, чтобы тут найти свою работу, но вопрос в том, а как можно самому себе создавать работу в том месте, где ты есть, и менять то пространство, или быть востребованным специалистом, потому что сейчас все больше и больше чувствуется дефицит кадров в регионах. И нужно понимать, что там, где есть кадровый вакуум, то больше шансов как раз, если ты умный человек, то можно просто пользоваться возможностями, предлагать какие-то свои решения и быть более активным.
В общем, нужна пропаганда проактивной жизненной позиции, пропаганда производств, может быть. Ну вот я знаю, что в Японии даже мультик уже давно был такой, что-то я с детьми смотрела, когда они там, у них конкурс школьный, надо сделать робота, надо придумать робота. И в Америке, я знаю, такие практики часто, а у нас этого нет. Ну, практически нет, вот начинается, но как-то, мне кажется, массового такого нет, что весь класс, каждый, значит, ребенок придумывает своего робота и потом, значит, устраивает то ли битвы, там есть формат, да, чтобы кто кого задать. Там какие-то машинки, условно говоря, да, управляемые, надо там оснастить, навесить, собрать, и, значит, кто кого там из круга вытолкнет, например, по примеру бойцовских поединков, или там кто что-то полезное, значит, один мальчик в этом мультфильме придумал робота, который медпомощь оказывает, какой-то похожий на надувной шар. У нас этого нет, и как-то пока не приживается, хотя я вижу, что, ну, вот через новости, через всякие вот эти проекты я немножко слежу и вижу, что они есть, но их мало. Мало. Что им мешает? Просто интереса публики пока нет? Или денег мало на продвижение? Как вы? Коротко только. И сейчас вопросы от слушателей.
Да. Я хочу сказать, что их немало, их наоборот очень много. И история, которая касается детского образования в области робототехники, это одна из самых таких кипучих тем. И это один из драйверов вообще развития, в том числе взрослой робототехники, потому что многие производители создают каких-то роботов, продают их сначала в образовательную среду, потому что она готова купить все, что угодно, потому что есть потребность в чем-то новеньком и интересном, а потом уже технология допиливается и продается для более каких-то взрослых и профессиональных применений. Вот. И у нас в действительности очень много различных кружков, производителей,
но тут сразу
там,
вопрос.
Образовательных наборов.
Да. Да. А я видела, ругают их, что, значит, одни говорят, вот мы в свое время, и вообще нужно, чтобы человек умел с нуля, грубо говоря, да, оказавшись в лесу, как этот, на необитаемом острове, взять и спилить себе что-то и придумать там себе лук и оружие, и в конце концов сделать смартфон, ну, сам, да, на коленке. А, мол, в кружках предлагается такая история. Ты приходишь, ну, вот от производителей там каких-то, Lego Robotics или там что-то в этом роде. Мол, там уже готовые детали, и твоя задача их просто собрать и там программку написать, чтобы он там шел влево и вправо, когда ты ему там свистишь. Вот ругают, что отучается, что как бы минуется вот это вот, минуется этап спортивности такой, что прямо вот из палок, чтобы что-то собрать. Как к этому относится ваш круг? Не нужно этого бояться?
Здесь есть разные вообще аспекты этого вопроса. С одной стороны, если хочется из палок, то получится лук в действительности, да? А если хочется какие-то более сложные технологические решения, то в одну дуду этого не сделать, потому что, ну, вот эти сложные технологические решения не требуют вовлечения большого числа игроков. И мне нравится выражение, что робототехника — это командный вид спорта, потому что в целом нужно участие и тех, кто поставит компоненты, и тех, кто будет это все вместе собирать, интегрировать, проектировать и так далее.
Одному не получится.
Да. И здесь вопрос в том, что да, можно учиться и проектировать чего-то с нуля, но вопрос в том, а как можно использовать то, что уже наработано. Ну, например, там промышленные манипуляторы, вот придумали еще больше 50 лет назад, да, можно, конечно, его с нуля как бы опять сочинять, но это все равно как производство велосипеда.
Но про велосипед, а
реально ли нужно
самое.
Создавать, да, это и тратить на это свое время, или
ну,
же
понятно,
можно
понятно.
Уже использовать существующие и
ну,
просто постоянно
да.
включать гигантов. Да.
Звонки, давайте мы немножечко хотя бы один звонок примем и уже будем завершать, у нас час заканчивается. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да,
здравствуйте. Здравствуйте, с наступающим. Да, я вот слушаю молодую девушку. Да, у меня сразу два, скажем так, даже не вопроса, а два, как бы, замечания по жизни. Давайте. Прожив 52 года, первое, я выяснил, что все деньги крутятся в Москве. 80%. Mm-hmm. Все остальное размазано тонким слоем по стране. Mm-hmm. Поэтому по поводу финансирования новых программ это все сказка. И второе, никому инициативные умные сотрудники не нужны. Потому что вышестоящее руководство панически боится умных сотрудников.
Это интересно, спасибо. Да, такие вот житейские наблюдения. Мы, я думаю, многие понимаем, о чем говорит наш слушатель. Ну, вы как-то можете прокомментировать или дальше пойдем?
Смотрите, могу прокомментировать. Есть реальные такие проблемы и особенности. Деньги, да, они нужны, они важны. Сейчас текущая система сбора там средств, что они идут там федеральный бюджет очень много, мало остается регионам, потом идет система перераспределения, да, в действительности это система, которая не способствует там каким-то региональным новым проектам, если они не идут через федеральный бюджет. С другой стороны, есть сейчас в том числе и различные фонды, которые поддерживают проекты внедрения в регионах, там фонд развития промышленности, у них есть займы под 1-5% на модернизацию производства. Поэтому в целом можно изучать, какие инструменты нужны для того, чтобы происходило развитие. По поводу того, что инициативные умные сотрудники не нужны на местах, вы знаете, здесь разные могут быть истории того, что даже в каких-то местах может быть слишком много умных и инициативных, им все равно не получается продвигаться и двигаться. И вопрос в том, что если предприятие не понимает о том, что ему эти люди нужны, то, соответственно, скорее всего, оно будет терять свои конкурентные возможности и в какой-то момент может даже и обанкротиться, потому что оно не развивается понятно. И не использует эти ресурсы. Да, поэтому те, кто умеют использовать умных и инициативных, они двигаются вперед, или эти умные инициативные вместе объединяются и, соответственно, развиваются, и в том числе сейчас происходит смена поколений, например, в области робототехники, там средний возраст руководителя роботехнической компании 35-40 лет, когда за рубежом за 60 и за 50, да, и вопрос в том, что сейчас в том числе на предприятия будут приходить все равно, просто те, кто начинал управлять предприятием еще в Советском Союзе, они просто постепенно будут уходить на пенсию, и им на смену как раз нужны будут люди, которые смогут этими вопросами заниматься и смогут как-то подходить
30-й.
К этому делу.
Пишет, теперь я понял, почему меня нигде не берут на работу. Их пугает мой ум. Да, 30-й, это очень-очень удобно. У вас сейчас в эфире замечательный специалист по робототехнике, пишет 78-й. На предприятиях не модно работать, так как зарплаты там низкие, СММщик выше, 12-й пишет. Ну, СММщик – это отдельная сложная история. Вы найдите сначала, пойдите поищите хорошего СММщика, чтобы он вам конверсию добился. Это отдельный вопрос. Тут зарплаты нет никакой. Там в общем, потом как-нибудь об этом поговорим. Так. И крик ужаса. Какой бред и ужас. Жизнь разменивается на игрище, назад к обезьяне, полная дебилизация, профанация образования. Нет, такой прогресс нам не нужен, пишет Роберт из Калуги. Вот. Но на самом деле спасибо вам большое, Алиса Конюховская. Мне кажется, вы очень хорошо нам сейчас описали ситуацию за целый час. Мало вопросов прозвучало, но мы еще вас как-нибудь обязательно позовем и побольше со слушателями пообщаемся. Алиса Конюховская, исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники. С нами была целый час. Сейчас мы слушаем с вами новость, а после этого целый час говорим со мной на свободную новостную тему.